Мало кто представляет себе грандиозность событий, которые мы переживаем. Мы много столетий привыкли ждать, ничего не получая, а теперь хотим получить все, не ожидая ни одного дня. Но превратить азиатскую монархию в самую, может быть, совершенную республику на свете, эта задача не может быть решена в несколько дней. И вот что. Стремясь к цели, мы должны остерегаться в нашем разбеге перескочить через цель. Тогда она окажется не у нас, а позади нас. Окончательный результат зависит от нашей выдержки и хладнокровия. Нет, вот вершина. Теперь только увидел он сам. Никакая контрреволюция невозможна. Ибо нет безумца, который решился бы восстать против воли всей армии, всего крестьянства, всей рабочей демократии, против желания России. А если бы кто и попытался восстать, то где он найдет сторонников? Ружья не будут стрелять, поезда не будут ходить, и безумная попытка не выйдет из кабинета на улицу. А если выйдет, то в тот же момент от безумцев ничего не останется. О войне? Как придать сил воинам? О, вернитесь на фронт и исполните свой долг, почти невыносимый. Мы требуем. А кто не услышит этого требования, заставим признать, что мы имеем право на свое место в мире, которого никому не отдадим. Пусть не думают, что свободная Россия значит распад, что демократия значит анархия. Кто так думает, тот ошибается и уже ошибся. Да, ни один солдат, ни один матрос ни в одном государстве не имеет тех прав, которые имеете вы. Но права налагают обязанности. Устал. Этак и не остановиться. Еще про очаг демократической свободы, и обошел счастливых делегатов с левой рукой, и дальше, дальше. Сегодня, 12 апреля, рядовой будний день, и какой же типичный для генерал-прокурора. Забит заботами, как бочка селедкой. С утра в газетах тревожные сообщения, что делегаты 12-й армии считают содержание царя в царском селе недостаточно строгим и требуют перевода его в Петропавловскую крепость. И опять заподозрил маневр Нахамкиса. Угрожающе. Надо мчаться туда и принимать меры. Сегодня же. А тут... Добивается министра кто? Депутация ученической городской управы. Что, мои милые молодые люди? Оказывается, среди гимназистов возникла агитация. Сегодня всем идти к особняку Кшесинской и демонстрировать против Ленина. Ученическое самоуправление постановило остановить. Это не дело гимназистов. Но младшие не слушаются, и управе нужна поддержка популярного революционного вождя. Ах, только мог улыбнуться Керенский. Ах, 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 этот Ленин! И строго. Да, я запрещаю эту манифестацию. В свободной стране должна быть свобода слова, и большевики имеют на нее право. Они боролись против царизма, как и все мы. Передайте гимназистам, я запрещаю им идти. Свобода должна прийти в школу, но ученики не должны выходить на свободу. Мы справимся сами, поверьте. А то Ленин еще напустит на них свою вооруженную стражу. Это что будет? Уберечь детей, не пропустить их на Троицкую площадь. И ах, этот Ленин! С каким ненужным грохотом он прокатил через Германию. А зачем? Только подорвал свой авторитет в массах. Но для амнистированного мигранта никакой путь возвращения формально не запрещен, и Керенский в правительстве первый отвел потуги Милюкова не пустить Ленина в Россию. Да, вот он получил много протестов от петроградцев принять меры против ленинской агитации. Но горд, что не принял никаких. Надо же самим быть достойным объявленной свободы. Да, вот что, посетить бы самому Ленина там, в логове, разъяснить ему, ведь он оторвался от России и живет в совершенно изолированной атмосфере, видит все сквозь очки своего фанатизма, около него нет никого, кто помог бы ему ориентироваться. Да, как два выдающихся социалиста, разве они не нашли бы общего языка? Тем более, что в своей циммервальской глубине Ленин, конечно, прав. Прав! Да ведь они же с Лениным и земляки, симбиряне. А когда Саше Керенскому было 6 лет, его отец подписал аттестат зрелости 17-летнему Володе Ульянову. Но нет, постеснялся поехать. Во-первых, все-таки унизится, а во-вторых, как бы не оскорбил публично, с него станет. Да тут вот другие социалисты. Сегодня же Керенский дает в министерстве завтрак в честь Альбера Тома и приглашен приехавший на днях Чернов. Считается лидер эсеров, хотя для Керенского какой он лидер? И, конечно же, любимая бабушка. И за завтраком снова такое понимание с Тома, такая дружба. Но долг генерал-прокурора влечет в автомобиль. И в Царское село. И в ратушу, к уже собранным представителям гарнизонного комитета и воинских частей. Товарищи, пусть не смущают вас эти неосведомленные требования 12-й армии. В Петропавловку сейчас переводить бывшего царя невозможно. И побега отсюда быть не может. Вы же охраняете сами. И никакие сношения с внешним миром из Александровского дворца невозможны. Я лично смотрел. Я лично все контролирую. И комендант, знакомый мне подполковник Кровиченко. Жалобы. Во дворце спаивают караульных офицеров. И так они могут быть подкуплены. Оказывается, по традиции двора караульным начальникам выдается в день дежурства по 0,5 бутылки вина из царского погреба. Ах, вот оно что. Хорошо, бутылки отменим и усилим охрану. Давайте. Успокоил. А теперь что ж, заехать и во дворец? А заехать, так повидать и государя? Поговорили, и чуть не час. Нет, просто очаровательный человек его величества. И ни на что не жалуется. А ведь 0,5 месяца отделен от жены, а следствие до сих пор не принесло никаких обнадеживающих даже намеков. А вот что, соединить их опять. Ладно, снял запрет. Гнал назад на высшей скорости уже в темноте. Все время в поворотах, в перелетах, но удивительным образом именно от них набирается и набирается сила революционного вождя. Вспоминал, нет ли сегодня еще чего? Да, обещал же быть на концерте Кусевицкого. Ну что ж, поехать. Это тоже важно. Что-то надо будет и сказать, подходящее к случаю. Глава 13. Фрагменты народоправства. Фронт. Сильным ледоходом по Двине были разорваны подводные телефонные провода, соединяющие наш правый берег с нашей позицией на левом. И плыть через реку нельзя, и осталась для связи только лампа — мигать. Но висит над рекой трос, и рядовой технического поезда Александр Лощинский взялся перебраться по тросу над рекой и так перетянуть провод. Немцы стреляли в него. Уцелел. Перешел. С двух берегов все за ним наблюдали и собрали ему на подарок. А генерал Радко наградил его Георгием. Сильное наводнение на Двине заставило обе стороны спасаться от воды. 4 недели стояло затишье. К Пасхе вода спала, но снова затишье. То и дело германские ландштурмисты поднимают белые флаги. из окопов выходят, манят руками и шапками, везде возникают встречи, иногда успевают поменять свою колбасу на наш хлеб и дать нашим прокламации. И не было случая вероломной стрельбы. Потом иногда наша артиллерия разгоняет их предупредительным огнем. Пехотинцы угрожали забросать ручными гранатами батареи, которые будут мешать братанию. Артиллерист подполковник Буря шел на наблюдательный пункт. Пули свистели сбоку. Своя пехота стреляла в него. В этом году соткнулись две Пасхи рядом, сперва немецкая, потом наша, через неделю. Оно и в прежние годы по Пасхам стрельба умолкала, а ноне, ну, полное замирение, на полмесяца. Еще перед тем ихние разведчики метали перед нашими окопами листки, а то из аэроплана. «Русские солдаты, узнайте, что сказал наш канцлер о мире. Только мы не мешаем вам, а вы не мешайте нам. Значит, не требуйте, чтоб и Вильгельм отрекался». А тут повылезали они на всех участках, и с белыми, и с красными флагами, и с поднятыми шапками. Приглашают. Выходите, мол, за свою проволоку. Вот тут сойдемся на ничьей. Ну что ж, мы и рады. Пошли. Да ведь и батюшка учит, что все люди — братья. А в Карпатах, в 18-м корпусе, немцы пришли днем в наши окопы дружественно брататься. И, видно, разведали, где стоят сегодня пулеметы, у них места переменные. И тем же вечером стрельба. Ударили точно по ним. После прибытия депутации из запасного батальона из Петрограда настроение фронтового лейб-гвардии московского полка сильно возбудилось. В вечер после принесения присяги Временному правительству беспорядочная подвыпившая толпа нижних чинов окружила офицерское собрание с угрожающим гулом «Арестовать! Не всех!» У них оказался список на 11 офицеров. «Но за что?» — спрашивал подъехавший в коляске командир полка генерал-майор Гальфтер. Ответы выкрикивали «Чересчур строги!» «Привержены к павшему режиму, враждебны к новому порядку». Генерал-майор ничего не нашелся, кроме того, что сам их арестует, и двинулся в штаб дивизии. Офицеры вокруг его коляски, а три десятка вооруженных солдат за ними в виде караула. Там они стали охранять офицеров, вошедших во двор штаба. Но на крыльцо вышел капитан Рыков, свой же московец, с утра бывший в штабе дивизии по делам. «Вы что здесь делаете?» «Караул!» «Какой караул? Пошли вон, сволочи!» Огорошенные солдаты отступили и отправились в полк, ворча. Но офицеры отказались отправиться к своим частям, если виновные в бунте нижние чины не будут наказаны по законам военного времени. Однако этого начальник дивизии не мог произвести. И обреченные офицеры покинули полк и отправились в обоз второго разряда. Это стало называться «по обстоятельствам времени». На их должности солдаты выбрали других офицеров, и штаб гвардейской дивизии утвердил. Прапорщик Крыленко 13-го финляндского полка, уже достаточно наговорясь у себя в полку, обратился в соседний, 11-й полк, за разрешением выступить у них на митинге. Социал-демократ, отказать нельзя. На второй день Пасхи собрали митинг. И говорил так: «Австрийцы против нас — это враг открытый и честный. Но есть другой, опасный, потому что скрытый. Это внутренний враг, сторонники монархии и реставрации старого режима. Они потихоньку собирают силы, чтобы всадить нож в спину революции. Это бывшие полицейские, помещики, чиновники, попы, капиталисты, которые сейчас даже надевают красные банты и произносят революционные речи. Эти враги есть и среди офицеров, и генералов из дворянских кругов». 2 часа говорил и кончил: «Да здравствует грядущая мировая революция!» вытер лоб грязным платком и спрыгнул со стола. Командир полка подошел к нему, обнял и расцеловал. Немцы кидали с аэропланов и выстреливали минами прокламации. Нашим войскам во время светлого праздника приказано проявить готовность к окончанию войны. Теперь время для России показать, протянет ли она руку для заключения мира. Но пока идет война, свободное движение между вашими и нашими окопами продолжаться не может. Чтобы война кончилась скорей, требуйте от ваших депутатов, пусть настаивают перед начальством и в Петрограде за мир. Офицеры с надеждой встречают приезд делегатов-думцев. Может быть, они образумят и исправят настроение. А солдаты? Опять приехал буржуй. Опять наговорит ему только нашей кровушки, чтобы мы лезли на колючку, а они бы прекрасно жили в тылу. Но командование не может запретить, когда приезжает делегат не думский, а от совета. Вот у нас кожевенный завод. Я день-деньской дублю кожи в воне и грязи, а выручка идет хозяину. А не должен я, работник, получать столько же, сколько хозяин, весь барыш делить поровну? Теперь свобода и уравнение всех прав. Его речь идет под одобрительные крики, смех, гогот. Приезжают часто и в солдатской форме. Мир хижинам, война дворцам. Война — это гибель народа.